Добрый вечер, 19 часов 5 минут московское время, это «Живой гвоздь» и «Эхо». Меня зовут Айдар Ахмадиев, в эфире программа «Особое мнение», и сегодня с особым мнением депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский. Борис Лазаревич, очень рад вас видеть.
Я тоже. Добрый вечер.
Много всего произошло, да, не только за последние дни, за последние часы и минуты даже. У нас новости так и появляются на ленте, и очень много тем, которые хотелось бы с вами обсудить. Но до этого я по традиции уже хочу прорекламировать shop.diletant.media, и в частности «Спасти» Емельяна Пугачева. Это четвертый комикс из серии «Спасти», открыт предзаказ. Прямо сейчас вы можете перейти на сайт и его оформить. При этом стоимость комикса ниже на 15%. Чем это будет уже после 2 января. И, собственно, сегодня вы делаете предзаказ, и после 2 января вы получаете свой заранее предоплаченный, предзаказанный комикс «Спасти Емельяна Пугачева». Поэтому переходите shop.diletant.media. Ну и, Борис Лазаревич, давайте вот я бы хотел ваш комментарий услышать по поводу телеканала «Дождь». С этого прямо и начнем, и дальше продолжим по другим темам тоже поговорим. Власти Латвии отняли лицензию на вещание в кабельных сетях. Тут уже российские функционеры и власти, и пропагандисты как-то, вы знаете, радуются, что ли, этому, пользуются даже этим, говорят, возвращайтесь обратно в Россию, работайте отсюда. Ну, во-первых, ваша реакция, когда ведущий оговорился, по его словам, в эфире, вот что с ним потом произошло, это увольнение и дальше уже изъятие лицензии. Как вы все это оцениваете?
Ну, я самого эфира этого не видел, потом посмотрел его уже в записи. Я думаю, что ведущий, конечно, ошибся. Но, знаете, мы все ошибаемся. За ведущего тут же извинились. Потом ведущего уволили. Вот самая последняя информация, что уже Наталья Синдеева извинилась перед ним и попросила его и двух еще ушедших журналистов вернуться на канал. Я, кстати, там сразу, когда это стало происходить, сказал, что, на мой взгляд, безусловно, то, что он совершил ошибку, и ошибка эта очень остро воспринимается, в том числе в Латвии, я понимаю прекрасно почему, и, видимо, еще более остро воспринимается в Украине, но увольнять его после извинений было точно такой же ошибкой. А еще большей ошибкой, тогда сказала, будет, если власти Латвии отнимут у канала лицензию. Но, к сожалению, все прошло именно по такой схеме. Такая цепочка последовательных ошибок, одно из звено, которое тянет за собой другие. Что я могу сказать? Да, формально в Латвии есть законы, и законы эти надо уважать, о том, что любое выражение поддержки тому, что у нас в России велено называть спецоперацией, запрещено. И за это выражение наказывают.
Но ведь они не поддерживали спецоперацию, там потом они объяснили, вот как вы говорите, слова ведущего, что совершенно никакой поддержки они не оказывают российской стране и так далее.
Значит, сложно назвать поддержкой. Они интерпретировали это так, и надо сказать, что не только они. Действительно, контекст был крайне неудачным. И дали повод интерпретировать это именно таким образом. Кроме того, насколько, опять же, я понимаю, они имели уже пару предупреждений. Можно обсуждать долго, обоснованными или необоснованными были эти предупреждения. Но это, без сомнения, внутреннее дело властей Латвии. Хотя, конечно, я понимаю, что вопрос не только юридический, он еще и политический. Он завязан на политику Латвии, которую я обсуждать не буду. Я не специалист в ней. У нас, вы знаете, периодически появляется огромное число специалистов в самых разных областях. Те же люди, которые сперва длительное время были вирусологами, до этого они были специалистами по глобальному потеплению, после этого они все там стали специалистами по международной политике, ну и так далее, и тому подобное.
Mm-hmm. Ну, давайте мы тогда не будем углубляться.
Я таким не считаю. Я считаю, что, наверное, можно было избежать столь жесткого варианта. Можно было избежать варианта с аннулированием лицензии «Дождя». Потому что в любой ситуации, ну, как правило, можно все-таки поступить по-разному. Пошли по этому варианту, я сожалею об этом, хотя понимаю, что власти Латвии вправе так поступить. Я понимаю, что это усложнит работу журналистов, но, знаете, есть все-таки еще одна вещь, которую я тоже не могу не сказать. Да, я сочувствую журналистам, которым сейчас будет сложнее, которые, видимо, должны будут, ну, или оставаться только в Ютьюбе, или перебираться куда-то в другое место, что вполне возможно. Но вот только не кидайте меня камнями, Айдар, это сравнительно мелкие неприятности по сравнению с тем, что каждый день гибнут люди. Вот это очень и очень крупный, и на фоне того ужаса, который происходит, в общем, я думаю, что гораздо проще решить проблему, где будет базироваться «Дождь», и где он будет работать, где он получит лицензию, чем проблему, что делать вот с этой уже в феврале будет год, как идущей спецоперации, как ее, к сожалению, в России велено называть. Вот, кстати, тоже
хочу. Борис Лазаревич, мы обязательно о боевых действиях поговорим, и о вашем предложении.
Я сейчас не о боевых действиях, я сейчас о другом, Айдар. Вот у меня в четверг
судебное заседание. Мы об этом обязательно поговорим. Борис Лазаревич, пока мы не убежали, простите меня, пожалуйста. Напомню о вашем судебном заседании, мы это обязательно обсудим. Просто от «Дождя» не хотелось бы далеко уходить сейчас. Вот вы знаете, вы сказали, Латвия вправе это делать. Надо соблюдать законы страны. Но смотрите...
Любая страна, она вправе делать.
Да, это да. Хорошо, тогда Россия это тоже та самая любая страна. Вот чем в таком случае власти Латвии отличаются от России, которая тоже имеет определенные законы, разные законы, которые мы в эфирах, наши гости осуждают, некоторые кто-то их хвалит. Вот в России ведь тоже соблюдают закон, правильно? Они какой-то закон приняли, они его соблюли, пожалуйста. Да. Это что, получается, тоже то же самое?
Спасибо за вопрос. Я очень легко на него отвечу. Есть принципиальное отличие между Латвией и Россией. Заключается оно в том, что Латвия – демократическая страна, где законы принимает демократически избранный парламент, где я не слышал жалоб на то, что кого-то не пускают на выборы, что переписывают протоколы, что фальсифицируют результаты, что нападают на политиков, ну и так далее, и тому подобное. А в России законы принимает странное там сообщество, которое избрано в понятно каких условиях, где нет честной конкуренции, где нет свободы средств массовой информации и где практически нет независимого суда. И поэтому мне невозможно там сравнивать законы, которые принимает Государственная Дума, и законы, которые принимает Латвийский Сейм. Вот в этом разница принципиальная. Поэтому всякий раз, когда идет ссылка на российские законы, необходимо делать поправку на то, кто их принял. Если бы их принял свободно избранный парламент, была бы одна ситуация. Но мы же знаем, как избирался тот парламент, который их принял. У меня еще свежи в памяти выборы 2021 года. Много чего интересного могу про них рассказать.
Хорошо. Даже несмотря на все это, ведь решение латвийских властей, оно как минимум странное, лично на мой взгляд, учитывая ситуацию и учитывая, в каких условиях должны русскоязычные журналисты существовать и работать сегодня, особенно независимые от Кремля, от российских властей.
Айдар, я скажу так. Я это решение тоже считаю ошибочным, несмотря на то, что формально оно основано на законе. Потому что далеко не всегда формальные решения бывают справедливыми. И это относится в том числе и к демократическим странам. Я хочу сказать только о том, что это действительно было дело латвийских властей, они могли бы поступить иначе. Я думаю, что то, что они сделали, является ошибочным еще и с точки зрения возможного влияния на аудиторию в самой Латвии, тех, кто там или русский по происхождению, или говорит по-русски, знает русский язык. И они, в общем, их отрезали от телеканала с позицией, которую можно было соглашаться, можно было не соглашаться, но теперь им придется его смотреть какими-то другими способами. Повторяю, я не буду лезть в какие-то сплетения внутренней политики в Латвии, в которой тоже сейчас появилось огромное количество специалистов. Скажу только еще раз, что формально такое решение имели право принять, но могли его и не принимать. Вот оно не было обязательным. Выбор был. Можно было не лишать канал лицензии. Я думаю, они бы в дальнейшем, ну, были бы там куда осторожнее. И наверное, уже вот таких там досадных ошибок бы не возникало. Хотя, конечно, это обнажает гораздо более общую проблему. Это как вообще работать вот такому средству массовой информации за границей. То есть надо или полностью вообще отгородиться от России, разорвать с ней все там связи и перестать даже считать, что ты к ней имеешь хотя бы какое-то отношение, и полностью перевоплотиться. Или, если эти связи сохраняются, то все время думать, а как бы не перейти бы некую грань, за которой в твой адрес могут раздаться вот такие обвинения, как раздались в адрес там, Дождя. И у меня нет однозначного ответа на вопрос, а как тут удержаться, как тут сохранить баланс, вот как тут не сказать какое-то неосторожное там слово, чтобы тебе, что называется, не прилетело с той или другой стороны. Но что абсолютно безусловно в этой ситуации, ну, конечно же, огромный подарок сделан российским пропагандистам. Вне всякого там сомнения, они просто ликуют. Правда, можно сказать, что ликуют не только они. Ликует и часть аудитории в белых пальто, так называемой, там, которые активно к этому призывали, которые тут же обрушились на тот же там самый Дождь. Знаете, опять же, я скажу, может быть, спорно, мне далеко не все нравится в том, что было на Дожде, и их интерпретация разных событий тоже мне далеко не всегда нравилась, но на сегодняшний день это один из тех ресурсов, где можно видеть независимую точку зрения, уж точно не ту, которую нам представляет российская пропаганда там, как каждый день. Ну, а теперь российская пропаганда получила огромный подарок визжать с утра до вечера, что вот видите, в Латвии тоже нет никакой свободы слова. Хотя, повторяю, это имеет отношение не к свободе слова, а к формальному соблюдению или соблюдению латвийского законодательства в большей
степени. Борис Лазаревич, вы знаете, в комментариях очень много людей сейчас пишут, Дождь должен работать в России. При этом, мне кажется, они плохо себе представляют условия, в которых журналисты в России могут работать или, точнее, существовать.
Интересно, люди, они откуда пишут? Из России или из других стран?
Неважно, это мнение людей. Вот скажите, журналисты...
Идеально, потому что сейчас... Ну, например, я подозреваю, что существование Дождя с его позиции в России, ну, просто было бы прекращено бы в течение одного дня. И просто бы у него... Вы посмотрите, там, что происходит. Ну, а вот в том, что закрыто эхо, это не мне вам рассказывать. Значит, мы с вами сейчас в эфире того, что, в общем, возникло... в какой-то мере на его месте, делается его журналистами, но того эхо, которого мы знали, больше не существует. Надеюсь, что вернется. Отчаянные попытки уничтожить новую газету, мою любимую, родную. Опять же, мы с коллегами делаем все, что можно, чтобы выходили тексты, чтобы создать какую-то замену, но вот привычной нам новой газеты там тоже больше нет. Там тот же Дождь был объявлен давно иностранным агентом, и мне понятно совершенно, что существование его в России там с такой позиции было бы немедленно бы пресечено, возможно, и закончилось бы административными, а то и уголовными делами. Поэтому предложение вернуться Дождю в Россию и работать, ну, это, в общем, могут делать только те, кто совершенно не понимает происходящего здесь или намеренно занимается троллингом. Вот больше ничего я предположить не могу. И это или от глупости, значит, или от... может быть, не подлости, но от непорядочности можно выдвигать такие предложения.
Борис Лазаревич, вы знаете, почему я начал разговор о существовании журналистов русскоязычных, российских, за рубежом, о их работе оттуда? На страницах «Новой газеты Европа», которая тоже работает не из России, вышел ваш ответ правозащитнику Льву Пономареву. Вы отказались подписывать его хартию, в которой оппозиционным силам, политическим силам призывается объединиться. И вот что вы пишете, я процитирую, чтобы было просто понятнее. Обсуждать надо не мифическое объединение оппозиционных сил в России за рубежом, подписывая декларации хартии и воззвания, и сетуя на амбиции лидеров, якобы никак не дающие объединиться. Нет никаких оппозиционных сил за рубежом, вы пишете, на политической удаленке, значит, этих сил тоже нет. А вот в самой России нет ни одной партии с антивоенной позицией, кроме «Яблока». Скажите, в данном случае, чем тогда отличается журналист, который не может работать, он просто сядет в тюрьму, да, его задержат, скорее всего, не дадут ему работать в России, от политика, который тоже по тем же примерно причинам не может заниматься политической деятельностью, хоть и оппозиционной, из России, а вынужден уехать куда-то? В чем тогда разница?
Отличие очень просто и принципиально. Можно и вполне возможно заниматься журналистикой и рассказывать, в том числе, о России, не будучи в России. Есть масса тому примеров, что называется, не будем показывать пальцы. А вот политикой заниматься вне России невозможно. Я имею в виду заниматься там российской политикой. Я с уважением отношусь к многим из наших политиков, которые по тем или иным причинам были вынуждены уехать из страны, и большей частью потому, что им угрожала опасность. Хотя есть и те, кто уехал, которому никакая опасность не угрожала, но дело сейчас не в этом. Еще с большим уважением я отношусь там, к тем, кто в своем убеждении сидит, как, например, Владимир Карамурза. Я только 2 дня назад за него подписывал очередное поручительство, и он, кстати, имея все возможности в Россию не возвращаться, в нее раз за разом возвращался, хотя его 2 раза пытались убить, как известно, у него было 2 покушения. Что я хочу сказать? Огромное количество журналистов. Это и на том же самом «Живом гвозде», где мы с вами беседуем. Это и в «Новой газете Европа», где мои коллеги там недавние по «Новой газете». Это и на том же там «Дожде». Они эффективно и профессионально могут работать на удаленке, потому что они журналисты, потому что у них задача – это рассказывать о происходящем. А вот у политика там задача – это влиять на происходящее. У политика там задача – это влиять на принятие решений. У политика задача – это участвовать по возможности в принятии этих решений и что-то делать для своих там граждан. Вот в чем принципиальная разница заключается. Именно в этом суть моего спора не только с Львом Пономаревым, которого я, кстати, глубоко уважаю, там, которого знаю 30 лет, и который, на мой взгляд, как личность, как правозащитник, заслуживает там самых высоких похвал. Но когда Лев Пономарев, и не только он, говорит о том, что давайте мы объединим оппозиционные силы в России за рубежом, я раз за разом буду говорить, оппозиция и эмиграция – это разные вещи. Невозможно быть оппозиционным политиком, находясь в эмиграции. Это можно делать только в своей стране. Да, кстати, и подвергаюсь при этом опасности тоже. Я могу вам привести много примеров, как этой опасности подвергаются и мои товарищи из «Яблока», и получают и штрафы, и уголовные, и административные дела. И вот мой товарищ и коллега по фракции «Яблоко» в питерском ЗАГСе Александр Шишов получил уже после 2 судебных инстанций административный штраф там якобы за дискредитацию там российской армии. Наш коллега из Хакасии, известный журналист Михаил Афанасьев, там сидит в СИЗО, его обвиняют в фейках, еще там целый ряд наших товарищей там тоже подвергаются административному, а то и уголовному преследованию. Но, повторяю, влиять на то, что происходит в России, в выборах участвовать тоже, между прочим, как бы они ни проходили, и стараться решать проблемы российских граждан можно только здесь. Это принципиальная позиция не только моя, это позиция «Яблока». И именно поэтому бессмысленно говорить о том, что надо объединять оппозиционные силы в России и за рубежом. А что уж вызывает мое, простите, абсолютное неприятие, это когда я слышу, надо сказать, что это я слышу не от Льва Пономарева, это я слышу от других персонажей, что якобы в России оппозиции никакой нет вообще, а что яблоко, которое там требует заключения соглашения о прекращении огня и мира, оно, оказывается, помогает Путину, оказывается, решает там задачи, необходимую путинскому режиму. Знаете, это, честно говоря, бесит. И хочется отвечать на непарламентском языке, потому что то, чем мы с коллегами из «Яблока» занимаемся каждый день, решением проблем там, наших граждан, если это называется помощью путинскому режиму, мне хочется понять, а что же является тогда ему сопротивлением.
Борис Лазаревич, мы тоже об этом поговорим. Мы просто
или
правильно, бежим
вперед. Я заканчиваю там свою мысль. И действительно нет в России ни одной политической силы, кроме Яблока, которая сегодня занимала бы антивоенную позицию. Вот нет, и все. Это медицинский факт.
Хорошо. Борис Лазаревич, теперь вот хотелось бы просто уточнить у вас. Вы знаете, ну, во-первых, журналисты тоже, которые рассказывают о жизни где-то, репортеры, да, в основном, наверное, сложно рассказывать о жизни в России, о происходящем в России, чувствовать общественные настроения откуда-то оттуда. Здесь тоже есть трудности. Вот примерно как и с политикой. Но ведь, смотрите, просто дело в том, что внутри России, вот вы привели в пример, да, Карамурзу, например, который сейчас находится в заключении. А он может влиять на какие-то политические решения, разве? Потому что, да, человек попробовал, он приехал заняться здесь вот такой политикой, говорить о том же, о чем говорят те политики, которые сейчас находятся за рубежом и не могут быть в заключении находиться, потому что они не под юрисдикцией российской. Но, понимаете, ведь Карамурза сейчас тоже не может влиять на политические решения. Как тогда высказывать мнения, в том числе, которые кардинально не сходятся с политикой Кремля внутри России? Это ведь невозможно просто. Получается, это вот я их позицию передаю, единственная возможность уехать из страны и заниматься этим там.
Нет, так не кажется. Нет, ну так не, мне так не кажется. Это не единственная возможность. Володя Карамурза, с которым мы прекрасно знакомы, очень часто мне говорил одну вещь, что я буду возвращаться именно потому, что я российский политик. Я должен быть здесь. Он понимал, что каждое его возвращение для него чревато определенной опасностью. Он понимал, что его могут арестовать, могут посадить, могут, как сейчас ему грозит вообще, у него уже 3 уголовных дела, по третьему ему грозит заключение на 24 года за государственную измену. И он сейчас не может более предметно заниматься российской политикой по независящим от себя обстоятельствам, потому что он сидит в тюрьме. Если он бы в тюрьме бы не сидел, он, безусловно, бы этим бы занимался вместе с нами. Для меня, кстати, это необычайно было важно, что он поддерживал там Яблоко на выборах прошлого года, выборы в Государственную Думу и в законодательное собрание в питерское. А вот те, кто эмигрировал, при всем уважении к многим из них, они сделали выбор этот сами. За них власть этот выбор не делала. И то, что они сейчас не участвуют в российской политике, это результат их решений. Вот то, что Володя временно в ней не участвует, это решил не он. Это решил тот неправедный суд, который заключил его под стражу.
Но ведь они просто могли понимать, что они тоже окажутся недееспособны как политики, если дальше будут оставаться в России. Это вот я их позицию сейчас передаю, просто пытаюсь понять.
Знаете, мои коллеги из «Яблока» вполне себе дееспособны как политики. Да, мы вынуждены там каждое свое слово и действие там сверять, там, к сожалению, с нашими чудовищными там законами. Мы вынуждены так говорить, чтобы, с одной стороны, всем было понятно, что мы сказали, а с другой стороны, чтобы не нарушить даже формально эти чудовищные там законы, несмотря на это, все равно преследуют и возбуждают дела, но, опять же, несмотря на все это, будучи здесь, мы стараемся решить огромное количество проблем, которые реально существуют у граждан России. И, между прочим, среди этих проблем и те, там, которые там связаны, например, с людьми, которых мобилизовали и хотят отправить на ту самую спецоперацию. Вот я последние 3 недели этим занимаюсь очень плотно, почти в онлайн-режиме, потому что большая группа тех, кого мобилизовали и у кого огромные проблемы со здоровьем, не может получить необходимого им медицинского обследования, не может пройти так называемые военно-врачебные комиссии, их пытаются отправить для участия в боевых действиях. Я стараюсь изо всех сил им помочь защитить их права. Я защищаю их право на то, чтобы их состояние здоровья было объективно оценено, и насколько это я могу понять, из них никто не пригоден ни для какой военной службы.
Но, Борис Лазаревич,
пытаются туда отправить.
Да, я прошу вас, мало времени просто, но ведь вы занимаетесь правозащитной деятельностью, а не политикой, это разные вещи.
Нет, это в нынешних условиях одно и то же на самом деле.
Вот ну просто я как политику, может быть, я неправильно понимаю, вы знаете, вот я просто политику понимаю как влияние на глобальные какие-то политические процессы. Формирование внешней и внутренней политики, ну или хотя бы способствование формированию, да, в легальном поле. В данном случае, вот я читаю ваш телеграм-канал «Вишневское время», кстати, всех призываю подписываться, замечательный Спасибо. Канал, и много всего я там
я
узнаю.
Я тоже призываю подписываться.
Вот, и вы там пишете, например, вот партия «Яблоко» и лично вы, я так понимаю, занимаетесь решением каких-то экологических вопросов. Я понимаю, они важные, но это местное самоуправление в большей степени.
Нет,
платные
это
парковки в Санкт-Петербурге.
Это все политика, Айда. Вот я прошу прощения, что прерываю. Нет принципиальной разницы в российских условиях между политикой и правозащитой. Потому что защита прав граждан это всегда политика. Решение местных проблем – это всегда политика. Это городская политика, если говорить о том, что происходит в Петербурге, но это тоже политика. И когда мне говорят, а я часто это слышу, что вы сейчас больше правозащитники, чем политики, я отвечаю, значит, вы знаете, это вопрос субъективный. Да, в силу, например, непредставленности в Государственной Думе нам сейчас очень сложно влиять на глобальные процессы. Но на городскую политику мы влиять стараемся, и мы в ней периодически добиваемся результатов, несмотря на то, что у Яблока в этом созыве только 2 депутата в законодательном там собрании, нам удается повлиять на решение многих там городских проблем. И это не правозащитная деятельность. Повторяю, это та самая городская политика, которая для граждан ничуть не менее важна, чем федеральная. Да, на международные отношения мы влияем мало. Но вот мне, например, вот сейчас очень интересно, какие ответы мы получим на обращение, которое и фракция «Яблоко» в Питерском ЗАГСе направила, и наши коллеги в Пскове, в Москве, в Карелии, в Новгороде, чтобы вызван, наконец, указ об окончании вот этой частичной мобилизации. Потому что то, что такого указа нет, не просто рождает напряженность, оно рождает произвол. Более того, есть даже судебные решения, где гражданам отказывают признание незаконной их мобилизации со ссылкой на то, а вот нет указа об окончании мобилизации, несмотря на все устные заявления. Вот это мы пытаемся таким путем там тоже влиять на политику, и уж тут точно на федеральную. Пусть ответят. Никто ведь,
хорошо, но
обратите внимание, не выступает с такими обращениями.
Борис Лазаревич, ну получается, вот следуя вашей логике, федеральной, мощной, влиятельной, федеральной политической оппозиции у нас в стране быть просто не может. Потому нет, что...
Нам, повторяю, мы не представлены в Государственной Думе. Но это не значит, что Яблоко не высказывает и свою там точку зрения по проблемам федеральной политики и не старается убедить там граждан в верности этой точки зрения. Мы участвуем в федеральных выборах постоянно, раз за разом. Да, вот, к сожалению, много лет нас нет в Государственной Думе. Во время каждой избирательной кампании мы ее используем, чтобы донести до граждан свою точку зрения и показать, что есть альтернатива. Нам ведь все время рассказывают, что альтернативы нет и не может быть, что там только Путин и больше ничего. Это абсолютно неправда, и мы стараемся разрушить там каждый раз это представление. И это значит, что, безусловно, мы участвуем и в федеральной политике. Да, участвуем-то как можем. Да, у нас не очень много возможностей. Да, нас не всегда слышат. Вот еще раз выражу глубочайшее сожаление, что нас не услышали, когда летом прошлого года мы предупреждали о том, что могут начаться боевые действия, когда мы вели антивоенную избирательную кампанию. К сожалению, нас не услышали на фоне, уж простите, непрерывной болтовни о том, как умно проголосовать за коммунистов или эсеров, чтобы насолить единороссам. Мы видим...
И Борис Владимирович, а кто должен был услышать? Кто должен был услышать и что сделать?
Сейчас, разрешите, я закончу, Айда. Мы видим, как теперь ведут себя эти умно поддержанные персонажи в Госдуме. Не просто голосуют за все репрессивные законы, они их вносят вместе с «Единой Россией». Услышать должно было общество. Если бы сегодня в Государственной Думе была бы хотя бы маленькая фракция «Яблоко», там было бы кому сказать «нет» происходящему. А сейчас там сказать «нет» некому. Ни одного нет депутата, который осмелился бы там поднять голос вот против этого агрессивно-послушного большинства, как говорил там когда-то великий Юрий Николаевич Афанасьев, там светлая ему память, мне выпала честь там чуточку быть с ним знакомым. Вот когда в парламенте некому сказать «нет» президенту и его политике, это очень плохо. Если бы общество поддержало нас хоть в какой-то бы степени, и мы сформировали бы там фракцию, совсем другая была бы картина, не было бы того единодушия, которое мы сейчас... Там,
Борис Лазаревич, так кто виноват-то в этом? Общество или все-таки электоральная система, о которой вы говорили до этого, что она у нас не работает и что выборы у нас проходят черти как? Так знаете, кто виноват-то? Общество, да, что же они из вас не проголосовали, или система?
Я не склонен здесь искать виноватых. Я говорю, что так получилось. В какой-то мере из-за равнодушия части граждан, которые вообще считали, что не надо ходить на выборы, ничего не изменит. В какой-то степени из-за того, что внимание было отвлечено там, разговорами про якобы умное голосование. В какой-то степени, наверное, и мы сделали не все, чтобы нас услышали при наших небольших возможностях. Сейчас нужен ответ не на вопрос, кто в этом был виноват. Так уже случилось. Я сожалею, что так случилось. Но надо хотя бы учесть это на будущее, потому что ну, на мой взгляд, простите, только слепой мог, прочтя там статью Путина летом прошлого года об историческом единстве России и Украины, не понять, что будет дальше. Все было дальше понятно. Когда Григорий Явлинский ответил Путину там своей статьей, все было расписано, опять же, почти до мелочей, что может начать потом происходить. Мне очень жаль, что эту позицию не услышали. Мне очень жаль, кстати, что эту позицию... может быть, в недостаточной там степени транслировали в том числе и уважаемые нами журналисты. Может быть, тогда общество пришло свой больше. Это не упрек, это опять же просто констатация факта, потому что политики сами без журналистов не всегда могут донести до общества то, что они думают.
Борис Лазаревич, ну вот смотрите. Да, чтобы донести информацию, просто вот тут в чате тоже напоминают, что да. Российское общество и так атомизировано, понимаете, оно разобщено, и очень много разных конфликтов внутри общества идеологических, вот я хочу сказать, да, об этом. А здесь еще и оппозиция, разные представители российской оппозиции, которые сегодня и так-то раз-два и обчелся, как говорится, они между собой сегодня конфликтуют. Вот, например, Лев Пономарев призывает объединиться, ну вот объединить силы, ну хоть как-то попробовать, да? Здесь Яблоко тоже противится этому. Вы хотите быть единственной оппозиционной политической силой на политической российской арене сегодняшней, тем более в таких условиях? Почему вы думаете, что это...
Мы были бы рады, если были бы и другие оппозиционные силы, только, пожалуйста, покажите мне их. Покажите мне еще одну политическую партию, сегодня в России занимающую антивоенную позицию.
Так партию тяжело зарегистрировать. Зачем обязательно партия?
Сотрудничать. Минуточку. Насчет того, что тяжело зарегистрировать. Вы знаете, какие на сегодня там требования к политическим партиям по численности, Айдар? Надо 500 там человек. Ну, уж, наверное, все-таки это решаемая вообще задача.
Но давайте справедливости ради. Извините, пожалуйста, что
я вас... Зарегистрированные партии там сегодня тоже вообще публично не выступают там с такой позицией. Повторяю, мы были бы рады. если бы были бы союзники именно в рядах политических партий, и мы с ними на эту тему там, конечно, бы сотрудничали. Но ведь по факту-то их нет.
А почему политическая партия обязательно? Я вот этого просто не понимаю. Ведь оппозиционная политическая сила – это не только партия.
Для решения этой задачи. Это главное.
Но Алексей Навальный пытался создать партию, у него не получалось. Несколько раз.
Жаль. Если у него бы это получилось, мы бы реально бы посмотрели, там, какова там степень влияния его и его идей. Но повторяю, там, на сегодняшний день вот, нет другой организованной политической силы, занимающей антивоенную позицию. Мы ведь не пытаемся создать какую-то монополию. Мы просто констатируем факт. Год назад очень многие, в том числе и сторонники Навального, нам рассказывают, что, опять же, эсеры и коммунисты – это тоже оппозиция. Ну, я надеюсь, что сегодня, посмотрев на них в Государственной Думе, они все-таки придерживаются тоже несколько иного мнения. Но мы-то об этом еще летом прошлого года предупреждали. Разве можно было нас не услышать? Это же было абсолютно очевидно, когда представители тоже «Справедливой России» выступают даже с более мракобесными инициативами, чем единороссы. Но их почему-то там считали оппозицией. Но кто считал их оппозицией, может быть, теперь думает как-то иначе. Если он думает так же до сих пор, я могу его только пожалеть. В российской политике были времена, когда были разные оппозиционные партии. Но, к сожалению,
Борис Лазаревич,
ситуация другая.
Да, я думаю, понятна ваша точка зрения. Вы знаете, вот я прочитал в вашем телеграм-канале совсем до эфира, Вишневский посудится за право называть войной СВО и за свою страницу во ВКонтакте. Да. Скажите, вот как, даже если ваши иски будут удовлетворены, скажите, как это изменит глобальную ситуацию? Для чего вы это делаете?
Знаете, иски на самом деле эти очень важные. Первый, мне кажется, гораздо более важен, чем второй, потому что второй, ну, имеет значение все-таки больше там лично для меня. Я хочу понять, почему заблокировали мою страницу ВКонтакте после многомесячной переписки с Генпрокуратурой и Роскомнадзором, которые отказываются мне объяснить, в каких моих постах они усмотрели какую-то недостоверную, там, значимую общественно-политическую информацию, которая что-то там нарушает. Они отказываются мне это даже сказать. Значит, пусть скажут. А вот первый иск, он гораздо более важен, он на самом деле принципиальный. Потому что надо понять, собственно, существует ли еще там свобода высказывания мнений и убеждений в России. Я требую от Генеральной прокуратуры объяснить, могут ли российские граждане критиковать вот эту спецоперацию.
Борис Владимирович, а вам недостаточно примеров, доказательств?
К фейкам и дискредитациям. Нет, мне недостаточно примеров, потому что я хочу иметь официальный ответ. Я хочу понять, можно или нельзя там называть ее войной. Как, между прочим, ее часть вполне себе провластных пропагандистов уже давно стала называть, и никто их за это не наказывает.
Пусть... Но вам ответят, что это даст? Практическое применение.
Значит, что это даст? Если мы будем иметь официальную позицию надзорного органа Генпрокуратуры о том, что критиковать эту спецоперацию российские граждане могут, и что называть это войной тоже они могут, что это не противоречит никакому российскому там закону, это кардинально, между прочим, изменит ситуацию с рассмотрением административных и уголовных дел по дискредитации и по фейкам. И смотрите, там, что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем, если вот провести такую там квазирелигиозную параллель, мы имеем что-то вроде догмата о непогрешимости Министерства обороны. Вот был такой догмат о непогрешимости Римского папы. Получается, что все, что сказала Минобороны, это абсолютно истина, а все, что этому не соответствует, это в лучшем случае дискредитация, в худшем случае это фейк. В лучшем случае административное дело, в худшем уголовное. Так объясните, необходима ситуация правовой определенности, которой нет. Потому что в каждом суде по дискредитации, в каждом суде по фейкам люди пытаются выяснить, ну те, кого подвергают преследованиям, а в чем дискредитация, в чем фейки? Вы говорите, что мы распространяем несоверную информацию, а где доказательства, что та информация Минобороны, которая противоречит, она является достоверной. Была какая-то проверка, какое-то расследование, общество предъявлено какие-то результаты. Ведь ничего этого нет. Вот пусть Генпрокуратура объяснит. Или скажет, нет, объяснять мы ничего не будем. Мы живем в правовом вакууме. И фейки и дискредитации – это то, что конкретный следователь или конкретный там судья захотел такими считать, и закона в нашей стране больше нет. Это тоже будет ответ. Но я надеюсь, что все-таки суд не сформулирует так свое решение, которое в четверг, я надеюсь, будет вынесено, где мы оспариваем вот незаконность действий прокуратуры, отказ ее объяснить, можно ли спецоперацию критиковать и в каких пределах, учитывая, что не отменены статьи Конституции о свободе мнений и убеждений. И можно ли называть это войной? Я хочу напомнить, что в Конституции нет понятия антигосударственная деятельность, зато в ней есть право любого гражданина, в том числе и свободно высказывать свое мнение и критиковать деятельность любых государственных органов. Это пока еще не отменили. Посмотрим. Пусть генеральный
Борис Лазаревич ответит на эти вопросы. Я прошу прощения, но вы знаете, какая у меня аналогия появляется? Да. Вот как будто бы лодку со дна достали, которая только что потопилась. И вы снова на эту лодку садитесь и плывете дальше. Ведь нет, очень много судебных разбирательств было. То есть вы сейчас все-таки доверяете. У вас есть хотя бы небольшая часть, доля доверия к российской судебной системе, правильно понимаю?
Смотрите, у нас есть разные совершенно суды. Да, я понимаю ваш скепсис. У меня тоже этот скепсис есть. Я прекрасно понимаю, как часто бывают неправосудны и ангажированы российские суды, рассматривая политические вопросы. Но, тем не менее, мне приходилось в своей жизни участвовать в огромном числе судебных процессов. Это и градозащитные, и политические, в том числе, и многие другие. И я видел и нормальное правосудие. Вот вы удивитесь, Айдар, но я его тоже видел. Не могу сказать, что очень часто. И, знаете, если этого не делать, если на этом не настаивать, то мы точно не получим никаких судебных решений. Да, я понимаю, что могу не добиться правды в этом суде. Но какого-то результата я точно добьюсь. А откажутся, значит, пойду в следующую инстанцию, буду требовать и дальше. Потому что если всего этого не делать, точно абсолютно ничего не изменится. Да, и если делать, можно результата не добиться. Но мои коллеги из «Яблока» и я сам как-то всегда придерживались совсем другой точки зрения, что нужно стараться там делать все, что можно. Кстати, вот минутку рекламы себе позволю. Мне очень понравилось и получилось сегодня от Дмитрия Муратова, главного редактора «Новой газеты», замечательного человека, Нобелевского лауреата и члена «Яблока», между прочим, письмо о том, что вот мы теперь вместо девиза там «делай, что должен, пусть будет, что будет», у нас теперь будет другой девиз. Там «делай, как надо, и будет, как надо». И даже собираются уже футболки выпускать с этой надписью. Я немедленно себе такую футболку закажу и при любой возможности буду в ней ходить. Вот надо стараться делать, как надо. И тогда есть шанс, что будет, как надо. А если не делать, точно ничего не будет.
Вопрос возникает, как будет, как надо, для кого, да? Ну ладно, Борис Лазаревич, это понятно. Хорошо бы. Вы знаете, у нас очень мало времени, 10 минут осталось. Да, и вы
всегда мало.
Его всегда мало, к сожалению, это правда, да. Нам часа не хватает, нам вот целый день можно, мне кажется, обсуждать. Да, вопросов это много.
Айдар, может, вы как-нибудь для нас вообще выпросите не час, а два?
Я с удовольствием, если мне дадут эти два часа. Хорошо. Борис Лазаревич, вы знаете, интересно, вот мобилизация, о которой вы говорили, вы общаетесь с мобилизованными, я даже знаю, что вот петербуржец Степан, как его Фонтанка называет, который, повидав глаза СВУ, предпочел уйти в бега, но не возвращаться туда, то есть на поле боя, я так понимаю. У вас действительно большой опыт общения с мобилизованными, с гражданами, вы депутат, с гражданами.
Скажите, вот эти с их женами. Хотя и с самими
депутатами я тоже разговаривал. Меня интересует...
Ко мне приходили на депутатский прием.
Борис Лазаревич, меня и наших зрителей интересует общественное настроение, настроение среди мобилизованных, что они говорят, как они объясняют, настроение среди матерей мобилизованных, какие есть мнения, как эти люди воспринимают реальность, в которой мы сегодня живем.
Знаете, могу сказать, что они, с одной стороны, конечно, очень осторожны. Я прекрасно их понимаю, потому что когда вот жены мобилизованных у меня были на приеме, а это женщины, у которых мужьям за 40, которые когда-то давно, много лет назад, отслужили уже срочную службу вот в армии, и сейчас, несмотря на огромные проблемы со здоровьем, их опять мобилизовали. Хотя, если посмотреть там на описание их болезней, то какая армия, вообще разговор этого быть не может. И сейчас вот, они, конечно, исходят из принципа, что главное ничего не сделать того, что могло бы их мужьям бы навредить. Вот могу сказать, не называя никаких имен, что для одного из них удалось все-таки добиться проведения военно-врачебной комиссии. Эта комиссия установила, что он все-таки временно хотя бы не годен для военной службы. Значит, что ему на 30 дней там должны предоставить отпуск, и он сможет сделать необходимую ему операцию, и потом уже как-то иначе будет решаться этот вопрос. Я не очень их расспрашивал, скажу вам честно, об их настроениях, потому что я понимаю, что они и со мной тоже будут крайне осторожны, хотя они прекрасно знают, к кому они пришли. И вот очень вообще показательно, что там жены этих мобилизованных петербуржцев, и не только, у нас там большая группа, там и из Архангельска есть, и из Кировска, и из других городов, которые сейчас в Петербурге находятся, они за помощью пришли не в Единую Россию, они в Яблоко пришли. Прекрасно знаю о позиции Яблока, что мы думаем про эту спецоперацию, прекрасно знаю вот, про то, что мы занимаем антивоенную позицию, потому что везде им дали отворот поворот. Они говорят, с нами никто не хочет разговаривать, нас везде разворачивают, нас не слышат. Вот надежда только на вас. Вот только вдумайтесь. У жен тех людей, которых хотят отправить на спецоперацию, у них надежда только на депутатов от оппозиционной партии, что они им помогут и защитят их права. И, естественно, мы там стараемся это делать. Что касается настроений среди других там граждан, я просто по частным разговорам могу судить, и, собственно, по обращениям избирателей тоже, ну, конечно, общественное настроение меняется. И не могу сказать, что кардинально оно меняется. Но, конечно, вот 21 сентября, когда объявили мобилизацию, и когда выяснилось, что те боевые действия, которые раньше для подавляющего числа людей были только по телевизору, резко придвинулись, и что в любой момент к вам в дом может постучаться там человек там, с повесткой из военкомата, это меняет общественное настроение. Опять же, не могу сказать, что кардинально меняют, но вот даже там те опросы, которые мне известны, они сейчас показывают, что гораздо больше стало тех, кто там считает там необходимым прекращение огня и мирные переговоры. Это значит, что все-таки меняется отношение там людей к происходящему. В феврале, в марте оно было там совсем другим, если сравнить там данные разных социологических там служб. Да, не произошло какого-то прорыва, не произошло такого массового общепрозрения. Ну, может быть, в силу того, что наши граждане не приучены, там, к сожалению, там с терпением относиться к всему, что творит власть. Одни думают, что, может быть, нас лично все-таки не затронет, другие думают, что, может быть, как-то это обойдется. Вот, кстати, вот те мобилизованные жены, которые приходили ко мне, вот говорят, там чуть не плача одно и то же, что их мужей позвали под предлогом уточнения военно-учетных данных. Они считали, что сейчас они придут, покажут свои справки о заболеваниях, разберутся и отпустят. Их никуда уже не отпустили. И это очень часто повторяющаяся ситуация вот такого фактически обмана, что людей зазывали якобы что-то уточнить, и тут же вручали им повестку о том, что надо уже явиться в часть. Но без сомнения идет изменение общественных настроений. Не быстро, оно вообще не
Борис Лазаревич, да. Я прошу прощения опять, что вас перебиваю.
Опять, у нас мало времени, понимаю.
У нас мало времени, да, это правда. Все это остается правдой. Те люди, которые поддерживают боевые действия в Украине, я так понимаю, они вам тоже встречаются. Как они, если можно коротко, как они объясняют свою поддержку сегодня? Какими словами?
Знаете, они привыкли доверять власти, они считают, что мы живем в осажденной крепости, что вокруг одни враги, и единственный способ улучшить жизнь – это всех врагов победить. Они рассказывают, что боевые действия идут вовсе не с Украиной, а с НАТО, с коллективным там, Западом, с Америкой, что вообще не существует никакой Украины, что это Ленин ее создал. Знаете, я не очень пытаюсь их переубедить, когда я слышу вот такие разговоры, потому что я понимаю, что передо мной там жертвы там, телевизора. Переубедить можно колеблющихся, те, которые там готовы там слушать и думать, тем, кому можно, например, объяснить и задать вопрос, вы просто вот сравните вот свою жизнь год назад и сейчас. Вам стало лучше от того, что стало происходить, или вам стало хуже от этого? У вас увеличилось?
Я спрашивал, Борис Лазаревич, я поделюсь.
Это колеблющийся. А убеждение...
Мне знаете, что люди отвечают?
А?
Знаете, что мне люди отвечают, когда я говорю, а сравните жизнь? Они говорят, как плохо жили, так и живем.
Знаете, это вот такие абсолютно упаднические настроения, они, конечно, тоже есть у части людей, но уверен, что не у большинства. И мне довольно редко приходится все-таки такое слышать, что как плохо жили, так и живем, потому что человеку, ему всегда свойственно надеяться на лучшее. Там другое дело, что мы, к сожалению, недооценили мощи государственной пропаганды. Эта тема звучала и будет звучать, я думаю, у нас в эфирах еще долго. Вот излучение тех самых башен, забитаемого острова Стругацких, оказалось такой мощности, что очень многих сбило с толку. Но только жизнь, вот реальная, она заставит прозреть, хотя, опять же, быстро это не произойдет. Но, между прочим, чтобы это быстрее произошло, значит, надо сделать то, повторяю, о чем яблоко не устает говорить, это прекратить огонь. Чтобы люди перестали гибнуть ежедневно.
Борис Лазаревич, да. Настроение внутри чиновничества. Вы наверняка ведь общаетесь, имеете дело, как депутат, и с другими депутатами, и с чиновниками. Да, вот какие у них настроения? И тут вас еще просят прокомментировать вероятность второй волны мобилизации. Может быть, вы в процессе общения что-то слышали. Вот давайте сначала про настроение, потом про мобилизацию.
Да, про настроение, но я вижу, что и у чиновников, и у депутатов, которые сперва все поддерживали, сейчас куда уже менее браворное настроение, чем было. Они уже не рассуждают о скорой, окончательной, сокрушительной победе. Они явно стали осторожнее. Должна сказать, что мне уже реже там стали встречаться и у депутатов, и у чиновников вот эти там значки там с буквой «З» на пиджаках. Не могу сказать, что они исчезли совсем, но все-таки встречаться они стали как-то пореже. И вот этот пафос, он снизился. Очевидно. Видимо, все-таки они тоже понимают, что там что-то пошло не так. Это вот что касается настроений среди тех, кто изначально это все поддерживал, рассказывал, что еще несколько дней, значит, и мы будем в Киеве, это все вот-вот закончится, ну и так далее и тому подобное. Что касается второй волны мобилизации, да, опасность такая существует. Более того, каждый раз, когда пресс-секретарь президента выступает с заявлением, что второй волны мобилизации не будет, мне сразу вспоминается, сколько было случаев, когда не только он, а даже и сам президент уверенно говорили, что чего-то там не будет, а потом это происходило. У меня что вызывает опасения? Что уже сегодня, у меня уже несколько таких случаев, которых мне рассказывали, в Петербурге люди получают повестки в военкоматы на январь и на февраль. Тоже пока якобы для уточнения там данных. Но ведь мы знаем, чем уже у других заканчивалось это уточнение данных. И я думаю, что вероятность вот этой второй волны, она не нулевая точно. Будет она или нет, но я думаю, это зависит от того, что будет сейчас происходить там, где идут боевые действия. Вот от этого это все зависит. К сожалению, исключать этого невозможно. И я очень надеюсь, что все-таки там хватит там разума, причем у всех сторон, вообще договориться о прекращении огня и уже потом обсуждать все остальное в режиме переговоров, а не в режиме ежедневных обстрелов, разрушений, там, ракетных-то залпов и всего прочего. Потому что вот когда огонь не прекращен, разговаривать очень тяжело. И мне, кстати, приходится слушать, вот, зачем Яблоко за это выступает, это выгодно Путину. Но это же абсолютная чушь, что ему нужна передышка, там, накапливать резервы, привлекать новые силы, даже устраивать еще на волну мобилизации, он может и без всякого прекращения огня, при тех огромных ресурсах, которые имеются у России. Это его не остановит. Мне представляется, что это прекращение огня нужно, чтобы каждый день не приносил известие о новой гибели людей, потому что разрушенное можно восстановить, а человеческую жизнь уже потом не возвратишь никогда.
Спасибо огромное. С особым мнением сегодня был депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский. Спасибо вам большое, Борис Лазаревич.
Да, огромное спасибо и вам, и всем, кто слушал. Я надеюсь, что мы скоро еще встретимся.
Непременно, обязательно. Да, ну а пока я закончу. Мы начали рекламу и закончим ей. shop.diletant.media, книги «Монархия Британии». Прекрасная книга историка Вадима Эрлихмана, там до Елизаветы II, и автор рассказывает кратко также о правлении всех прочих монархов Англии и Великобритании. Это книга со справочными материалами, с таблицами в конце. В общем, все, что нужно знать о монархах Великобритании, вот, пожалуйста, я скажу, такая достаточно актуальная книга shop.diletant.media. Ну а после нас на «Живом гвозде» и «Эхе» в 21:00 по московскому времени традиционно программа «Статус». Так что оставайтесь, как говорится, с нами. До свидания.
До свидания. Всем большое спасибо. И на канал «Вишневское время» тоже не забывайте подписываться.
До свидания. Спасибо. До свидания.